С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменил Александр Орлов-Сокольский. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 8, облачно и также дождь. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Некоторые ее темы. Бежавшая от угроз в Финляндию журналистка писала о чеченцах в российских тюрьмах. Теперь правозащитники рассуждают об опасностях, которые угрожают тем и другим. Делом о расстреле польских офицеров под Катынью займется Европейский суд. В Липецкой области массово закрываются школы. Региональная пресса в России ощутила усиление давления местных властей. Серьезные проблемы испытывает единственная оппозиционная газета в Томске, и это не единственный пример. Каким средствам массовой информации, местным или федеральным, вы доверяете больше? Мнение жителей одного из российских городов. Эти и другие темы в ближайшее время на Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». По данным правозащитных организаций, в российских тюрьмах отбывают наказание около 20 тысяч жителей и уроженцев Чеченской Республики. Многие из них, как утверждают правозащитники, подвергаются пыткам, побоям, издевательствам. В частности, показательна ситуация, в которой оказался осужденный Зубайра Зубайраев. О том, что его систематически избивают и пытают в тюрьме, неоднократно писали правозащитники и журналисты. Но волгоградскую журналистку Елену Могливанну и статья про Зубайраева под названием «Судьба чеченца в российской тюрьме» довела до судебного иска по обвинению в распространении недостоверной информации. Суд Волгограда признал Елену Могливанну виновной, и после этого она, находясь в Финляндии на правозащитном форуме, попросила там политического убежища. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Правозащитники продолжают следить за положением осужденного Зубайра Зубайраева, несмотря на его перевод из Волгоградского исправительного учреждения «Красноярское». По данным Елены Санниковой, сотрудники службы исполнения наказаний подвергли Зубайраева новым избиениям, а потом вынесли наказание за нарушение.
Положение Зубайраева не улучшилось. Его еще раз избили. Сестры и жена срочно приехали в Волгоград и находились там. Добивались свидания. А на Зубайраева, между тем, возбудили внутрилагерное дело и приговорили его к году тюрьмы за нарушение режима в лагере. Его повезли по этапу в Красноярск. Но в Екатеринбурге его опять очень жестоко избили. И побои были настолько серьезные, что следственный изолятор не выпустил Зубайраева и вернул его в тюремную больницу. Сейчас он находится в тюремной больнице Екатеринбурга. Это мне стало известно со слов Владимира Шаклейна, правозащитника из Екатеринбурга, который является членом общественной комиссии, и поэтому он имел возможность посетить Зубайраева. И он утверждает, что видел своими глазами следы свежих побоев на его теле, на его лице, руках. Со слов Зубайраева он узнал, что вот избивал его красноярский конвой, который приехал за ним, чтобы везти в Красноярск. Он первый раз попал в колонию Волгоградской области во Фролово, где среди администрации колонии были люди, очень отрицательно настроенные к чеченцам как таковым. Там кто-то из начальства сам воевал в Чечне и вынес из Чечни, очевидно, какую-то ненависть к чеченцам. И Зубайраеву сразу сказали такие слова: «Живым ты отсюда не выйдешь». А почему его так особо жестоко избивают? Я думаю, потому что сам Зубайраев по характеру своему, ну, человек гордый, независимый, то есть как его не бьют, а он все равно, ну, не опускает голову и просто вот, ну, элементарно держится с достоинством, не производит впечатления человека забитого и запуганного.
Говорила правозащитник Елена Санникова. Уроженцы и жители Чечни, отбывающие наказание в российских тюрьмах, подвергаются издевательствам с особой жестокостью. Многие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний принимали участие во второй чеченской военной кампании, утверждает Елена Санникова.
Но это очень серьезная проблема, потому что всюду чеченцы находятся в более тяжелом положении, в более тяжелых условиях, чем все другие заключенные. Их, как правило, содержат или в бараках усиленного режима, или во внутрилагерных тюрьмах, в штрафных изоляторах, придираясь к любой мелочи. Дело в том, что, как правило, очень часто начальство в колониях просто настроено отрицательно к чеченцам. Да, многие из них действительно вернулись с войны. Как-то так у нас было все устроено, что руководство органов внутренних дел как будто стремилось к тому, чтобы чуть ли не каждый человек прошел, хотя бы несколько месяцев проработал в Чечне, а перед тем, как отправить человека в Чечню, его настраивают против чеченцев. Многие из них возвращаются оттуда и говорят, что в Чечне нет мирных жителей. Все чеченцы бандиты. И это же они так говорят не потому, что реально они видели, что все чеченцы бандиты. Нет, это они так говорят потому, что их так настроили, их так проинструктировали.
В отношении чеченцев сотрудники российских правоохранительных органов применяют принцип коллективной ответственности, полагает правозащитник, лидер комитета антивоенных действий Михаил Кригер.
Здесь же у нас очень распространена такая вот психология коллективной ответственности. Ах, так ты чеченец, ах, так ваш нашим там чуть ли не горло резали, ну это все-таки жертвы телевизора так считают. Ну и, соответственно, ответьте за всех, как за всех, в общем-то, принято отвечать евреям, крымским татарам. Ах, ты оттуда, значит виноват. Стадное, в общем-то, мое чувство, в общем-то. Ты из той стаи, значит, все вы виноваты, значит, ответьте за всю стаю, в общем-то.
Михаил Кригер был член правозащитников, которые приняли обращение в защиту чеченцев. В обращении говорится, чеченцы отбывают наказание по обвинениям в бандитизме, терроризме, участии в незаконных вооруженных формированиях или незаконных банформированиях, в особо опасных уголовных преступлениях. При назначении срока и тяжести наказания к этим лицам применяются статьи Уголовного кодекса России, который составлен для пользования мирное время, в то время как к ним должна применяться только одна статья – военнопленные. Конец статы. Слово Михаилу Кригеру.
Рассматривать их как уголовных преступников сложно, потому что, в конце концов, они так служили тому государству, которое они признали, которое являлось их родиной. Сложно их обвинять в том, что, так сказать, по призыву этого своего государства они стали на его защиту, как любой из нас. И здесь уже, в общем-то, как говорится, историю делают победители. И не их вина в том, что они не оказались победителями в этой войне. И они выполняли, в общем-то, своего руководства, в общем, как любой солдат воюющий. И если на них нет таких кровавых военных преступлений, то, в общем, они выполняли свою военную работу, как любой солдат воюющей стороны.
Но далеко не все чеченцы, находящиеся в российских тюрьмах, участвовали в боевых действиях, напоминает правозащитник Елена Санникова.
Многие говорили о Заурбеке Талхигове, но он был осужден в Москве, а не в Чечне. Он был единственным чеченцем, который был осужден по делу Норд-Оста, но он никоим образом не был связан с захватчиками Дакана Дубровки. Он просто пришел туда и пытался по мобильной связи уговорить их выпустить хотя бы часть заложников. По статье «Пособничество террористам» получил 8,5 лет. Его почти не выпускают. Он вот находится в колонии Сыктывкара. Там он практически ни разу не выходил, что называется, на зону. Он постоянно там содержится или в камерах штрафного изолятора, в бараке с условиями усиленного содержания, барак СУС.
Елена Санникова удивлена тем фактом, что волгоградскую журналистку Елену Могливанову признали виновной в распространении недостоверной информации.
Елена Могливанова писала о Зубайре Зубураеве то же самое, что и я написала в своей статье на грани.ру. Я не знаю, почему администрация колонии дала в суд на Елену Могливанову, а не на меня. Я предполагаю, что потому что я нахожусь в Москве, а Елена в Волгограде, рядом. Но, очевидно, там как-то все свои, и начальство колонии, и прокуратура, и суд. Я так предполагаю. Дело в том, что на суде все факты, все свидетельства были на стороне Елены Могливанны. Я готова обратиться, пожалуйста, вот с начальник колонии ЛИУ-15. Подайте на меня тоже в суд, как Елена Могливанна, и разберемся в московском суде, кто из нас прав, кто виноват.
Так считает правозащитник Елена Санникова. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:16. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Пикалево Ленинградской области, где недавно произошли массовые волнения, рабочим начали возвращать долги по зарплате. Еще один член правительства Великобритании подал в отставку. Европейская комиссия направляет в Москву и Киев специальную миссию для изучения возможной проблемы с транзитом российского газа через Украину в Европу. Курсы валют. Доллар – 30 рублей 88 копеек. Евро – 43 рубля 85 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Мастер-класс кинорежиссера Андрея Звягинцева. Поэтический фестиваль «Петербургские мосты». Как будет говорить Россия через четверть века? Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И у нас есть возможность продолжить правозащитную тему, начатую вот в 9 часов по московскому времени в продолжении нашей программы материалом Олега Кусова. И мы продолжим эту тему с Валерией Шабаевой, опираясь на публикации в сегодняшних газетах. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Вот сегодняшний «Коммерсант» публикует материал под заголовком «Демократию подрывают нефть и газ». И говорится в этом материале о том, что вчера международная правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад «Подрыв демократии авторитарные страны 21-го века». Так вот, Россия наряду с Китаем, Ираном и Венесуэлой названа там правозащитниками страной, которая активно подрывает демократию как внутри своих границ, так и за их пределами. Ну, «Коммерсант» напоминает читателям, и мы, я думаю, напомним слушателям о том, что Freedom House основана в 1941 году в Соединенных Штатах Америки. Организация финансируется правительством США, благотворительными фондами, а также правительством Нидерландов. Freedom House ежегодно публикует отчеты о состоянии свободы в мире. Россия с 2004 года называется в них несвободной страной. Freedom House является одним из наиболее жестких критиков России. В частности, в ноябре 2008-го организация выпустила спецдоклад, где Россия названа среди 12 стран, где авторитарные режимы пытаются ослабить гражданское общество. Ну а на сей раз правозащитники из Freedom House обнародовали специальный доклад, посвященный системе управления и соблюдению прав человека в 5 странах. Это Россия, Китай, Иран, Пакистан и Венесуэла. Они были выбраны, как пояснили в организации, потому что играют большую геополитическую роль в мире, интегрированы в экономические и политические системы, а также влияют на принятие политических решений на международном уровне. По итогам исследования особых нареканий у правозащитников не вызвал Пакистан. Остальные 4 государства были признаны авторитарными и активно подрывающими демократию внутри своих границ и за их пределами. Россия обвиняется в том, что, как Иран и Венесуэла, используют свои большие нефтяные средства для создания альянсов за рубежом, а также для субсидирования своих иностранных клиентов. В том, что она и ее союзники в СНГ оказывали давление на ОБСЕ с тем, чтобы ее наблюдатели не могли контролировать проведение выборов и следить за соблюдением прав человека. Третья претензия к России заключается в том, что она стала единственной страной, которая не ратифицировала 14-й протокол о Европейском суде по правам человека об ускоренном порядке рассмотрения дел, тем самым заблокировав его реформирование. Ну и, наконец, в докладе сказано, что Кремль установил прямой и косвенный контроль над самыми влиятельными СМИ страны, включая все федеральные телеканалы, многие газеты и сайты в интернете. Всего этого, наряду с ростом доходов от продажи нефти и газа, достаточно для того, чтобы добиться, по крайней мере, покорности большей части населения России, резюмируют авторы доклада. Ну и есть уже реакция. Член Общественной палаты Елена Зеленская полагает, что этим выводам верить невозможно. После очередного доклада, как она говорит, мы попросили Freedom House ознакомить нас с методикой сбора информации, но они ушли от ответа. Такое ощущение, что они видят нашу реальность в искаженном, но выгодном для них свете. Конец цитаты. Политолог Станислав Белковский. По отдельности тезисы доклада справедливы. Напрасно только правозащитники смешивают в одну кучу совершенно разные режимы в России, Китае и Иране. Россию управляют как корпорации. Она не может управляться демократическим способом.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и наши слушатели встретятся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Спасибо, Валерия. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Катынское дело дошло до Страсбурга. Группа адвокатов, представляющих интересы родственников польских офицеров, расстрелянных по приказу НКВД в 1940 году, обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Поводом для этого стало прекращение следствия в России по Катынскому делу, отказ в реабилитации убитых польских офицеров и отказ в признании их родственников потерпевшими. Адвокат Анна Ставицкая – одна из тех, кто представлял интересы польских граждан в российском суде по этому делу. Она рассказала о содержании обращения в Страсбургский суд.
Мы жалуемся на нарушение статьи 2 Европейской конвенции «Это право на жизнь». Полагаем, что не было проведено эффективного расследования по этому делу. Были нарушены права родственников погибших польских офицеров, которых не признали потерпевшими по делу, и, соответственно, все расследование было проведено в нарушении их прав. А также мы жалуемся на статью 8 Европейской конвенции о защите частной жизни в связи с тем, что были нарушены процессуальные права наших доверителей, в связи с тем, что их родственники не были реабилитированы.
Напомните, какие препятствия для вынесения, цитирую вас, законного решения внутри страны были тогда, на момент рассмотрения дела в России?
Никаких препятствий для законного рассмотрения нашей жалобы не было. Если бы наша жалоба была рассмотрена именно с точки зрения закона, то она лежала удовлетворение. У нас было две жалобы. Мы подали заявление в Главную военную прокуратуру о реабилитации погибших офицеров, и Главная военная прокуратура даже отказалась рассматривать наше заявление, сказав о том, что так как уничтожены все дела, то не могут даже рассматривать по существу наши заявления. И аргумент сводились к тому, что так как не идентифицированы все лица, в интересах которых подана жалоба, то, соответственно, и нет оснований полагать, что они были расстреляны. Но, однако, каких-либо данных о том, что они счастливо избежали смерти, прокуратура не представила. Как раз наоборот, все сведения, которые имеются в материалах дела, говорят о том, что все лица, которые находились в лагерях, они все были расстреляны. Все решения, которые были внутри страны, они вполне лицемерие, на мой взгляд, не соответствуют закону. Что касается нашей жалобы по военный суд, она касалась как раз того, что родственники погибших не были привлечены к делу в качестве потерпевших. И, соответственно, были нарушены их права, которые закон наделяет потерпевших. И мы как раз говорили о том, что необходимо отменить постановление о прекращении этого уголовного дела и проводить расследование, предоставив родственникам погибших все предусмотренные законом права. Нам также было отказано и практически на тех же основаниях. Теперь очень такая позиция простая. А с одной стороны, люди расстреляны, с другой стороны, их не идентифицировали, а раз не идентифицированы, значит и не расстреляны. А что это за... Я извиняюсь, что, может быть, это будет звучать очень грубо. Найденная гора трупов никого не интересует.
В эфире «Радио Свобода» была адвокат Анна Ставицкая. Группа адвокатов, представлявших интересы родственников польских офицеров, расстрелянных по решению НКВД в 1940 году, обратила с жалобой в Европейский суд по правам человека. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ирак, Барак Обама пытается найти общий язык с мусульманским миром. Вашингтон и Москва спешат заключить соглашение о сокращении ядерных вооружений. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Американская пресса и комментаторы активно обсуждают результаты выступления Барака Обамы в Каирском университете. Слово Яну Рунову.
В американских газетах материалы о зарубежной поездке президента Соединенных Штатов помещены под заголовками «Обама в своем обращении к мусульманам критикует экстремизм» или «Аналитики разошлись в оценке подхода Обамы пряник без кнута по отношению к Ирану». Или по каирской речи президента Обамы можно судить о новой внешнеполитической доктрине Соединенных Штатов. Вот как комментирует итоги поездки Обамы вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Что касается террористической организации Аль-Каида, Барак Обама продемонстрировал мусульманскому миру готовность продолжать борьбу с международным терроризмом. Президент выступает за более активную дипломатию в урегулировании арабо-израильского конфликта и намерен участвовать в этом процессе. Много внимания уделяется заявлению Обамы о праве Ирана на использование ядерной энергии в мирных целях. Я не считаю, что это радикально новый подход, потому что Иран подписал договор о нераспространении ядерного оружия. Значит, международное сообщество, в том числе Соединенные Штаты, давно признали право Ирана на разработку атомной энергии. К сожалению, президент Обама не сказал, что проблема не в самой ядерной программе, а в иранском режиме, в руках которого может оказаться ядерное оружие. Нет доверия режиму, связанному с террористическими организациями. Вот что делает ядерные устремления Ирана столь опасными. Просматривается ли в каирской речи Обамы его внешнеполитическая доктрина? Я бы не сказал, что президент Обама в своей каирской речи четко определил принципиально новую политическую стратегию Соединенных Штатов. По сути, Обама дал понять, что смена президента в Вашингтоне не означает отказа Америки от своих принципов, прежде всего от отстаивания права народов на свободу и демократию. А что вы думаете о посещении президентом Нормандии, Дрездена и Бухенвальда? Это, конечно, запланированный визит, если учесть 65-ю годовщину высадки американцев в Нормандии. Память о союзничестве Соединенных Штатов и других стран антигитлеровской коалиции, об успехе союзничества должна стимулировать объединение всей Европы, включая Россию. Это был Илан Берман, вице-президент Совета по американской внешней политике.
Это был Ян Рунов. Продуктивные. Так оценила в четверг очередной тур американо-российских переговоров о сокращении стратегических ядерных вооружений заместитель госсекретаря США Роуз Геттемюллер. Переговоры проходили в Женеве за закрытыми дверями. Известно лишь то, что правительственные эксперты из обеих стран работают в спешке, пытаясь определить очертания очередного договора к российско-американскому саммиту в Москве, который состоится в первых числах июля. И этот факт, работа над важным документом в торопях, тревожит некоторых экспертов-скептиков. Вот что говорит известный американский специалист по вооружениям, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Администрация Обамы вступила в переговоры без соответствующей подготовки, без ясного понимания того, что она хочет добиться в результате этого процесса. Она начала работу над договором, который может изменить оборонный потенциал США, еще не разработав собственной стратегии национальной безопасности. Администрация не завершила свой собственный анализ доктрины противоракетной обороны. Мало того, я подозреваю, что русские пытаются достичь соглашения, которое не только обяжет США сократить ядерные арсеналы, но, скажем, уменьшить число бомбардировщиков, несущих обычные вооружения на основании того, что они могут нести атомные бомбы. То есть это системы доставки, о которых Белый дом, кажется, согласился говорить с Кремлем. Иными словами, я опасаюсь, что будут предприняты поспешные решения лишь во имя подписания договора. Это был Бейкер Спринг из консервативного Вашингтонского фонда наследия. Интересно, что его коллеги из лагеря, приветствующего любые переговоры с Россией о сокращении ядерных арсеналов, в том числе и нынешние, согласны с тем, что за столь короткий срок трудно достичь капитального соглашения по столь деликатному предмету. Вот что говорит Дэрил Кимбл, директор Американской ассоциации контроля за вооружениями.
Скорее всего, это соглашение будет переходным, поскольку вся его подготовка проходит в чрезвычайно сжатые сроки.
Да, обе стороны согласятся, скорее всего, сократить свои запасы ядерного оружия до 1500 ядерных зарядов и значительно уменьшить количество средств их доставки. Но при этом за рамками договора останется крайне важный вопрос уничтожения ядерных боеголовок и контроль за этим процессом. На будущее оставлена и проблема тактического ядерного оружия, где у России перевес приблизительно 8 к 1. Эти арсеналы также должны стать объектом переговоров. В том, что касается предположения о том, что Москва попытается потребовать от Вашингтона отказа от размещения систем противоракетной обороны в Европе в качестве платы за договор о сокращении ядерных вооружений, такие предположения, на взгляд Дэрила Кимбла, едва ли соответствуют действительности. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в бою погиб сотрудник ФСБ. Убиты 4 боевика. В ходе разведки в Сунжинском районе республики военнослужащие обнаружили группу боевиков из 12 человек. При попытке задержать их завязался бой. В Китае по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожара в автобусе. Еще 44 ранены. Причины пожара неизвестны. Найденные в Атлантическом океане металлические обломки не принадлежат пропавшему авиалайнеру Air France. Об этом заявил генерал ВВС Бразилии Рамон Кардозу. Аэробус А-330 авиакомпании Air France, совершавший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился 1 июня в Атлантическом океане. На борту находились 228 человек. Многие исламские лидеры приветствовали речь американского президента Барака Обамы, призвавшего к улучшению отношений между США и исламским миром. Выступление Обамы положительно оценили, в частности, руководители Афганистана, Ирака, Турции, Палестинской автономии, Лиги арабских государств. Представитель базирующейся в Ливане группировки Хезболлах, однако, заявил, что не видит изменений в ближневосточной политике США. В городе Пикалево Ленинградской области, где недавно произошли массовые волнения, рабочим начали возвращать долги по зарплате. Об этом российским агентствам сообщили представители завода «Базлцемент» и профсоюза. В Хабаровске покончил жизнь самоубийством бортпроводница «Далявия», попавшая под массовые сокращения. Президент США Барак Обама прибыл в Германию, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В Дрездене лидеры двух стран обсудят мировой финансовый кризис, проблемы ближневосточного урегулирования, отношения с Ираном и Россией. Еще один член правительства Великобритании подал в отставку, министр труда и пенсионного обеспечения Джеймс Пернелл, объявив о своем решении обратиться к премьер-министру Гордону Брауну с призывом покинуть свой пост, чтобы дать правящей лейбористской партии шанс остаться у власти. Европейская комиссия направляет в Москву и Киев специальную миссию для изучения возможной проблемы с транзитом российского газа через Украину в Европу.
В дополнение к выпуску новостей о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня синоптики обещают плюс 18, облачности и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге ожидается плюс 8, облачно и также дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. И прежде чем продолжится утренняя информационная программа «Время свободы», я расскажу о более далеких эфирных перспективах. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Виталий Портников. Как может измениться политическая ситуация на Украине в случае достижения согласия между основными политическими силами? Прошу прощения, мне подсказали, что это анонс новой программы «Время гостей» в 19 часов 7 минут. Что же, интересно узнать, о чем она будет. Итак, ведущий Виталий Портников расскажет, как может измениться политическая ситуация на Украине в случае достижения согласия между основными политическими силами. Не отвернутся ли избиратели от Виктора Януковича и Юлии Тимошенко? Обсуждают научный руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина и директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на радио «Свобода». Ну а теперь продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И сегодня у нас на повестке дня, в течение всей программы, на повестке утра, точнее, был разговор о проблемах региональной прессы. И вот пример из Томска. В Томске за сбыт наркотиков задержан один из учредителей оппозиционного еженедельника «Томская неделя». Накануне выпуск этого издания был приостановлен из-за финансовых проблем. Одновременно в городе появились листовки, компрометирующие главного редактора «Томской недели» Александра Деева. Цепь этих событий произошла накануне судебного процесса Александра Деева против губернатора Виктора Кресса. В оппозиционном издании расценивают происходящее как политическое давление. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Приостановка выпуска газеты «Томская неделя» стала одним из наиболее приметных событий на томском политическом пространстве, считает бывший политический обозреватель газеты Андрей Соколов. Во-первых, «Томская неделя» – самое крупное издание в городе, с тиражом больше 30 тысяч экземпляров. Во-вторых, единственное независимое от властей печатное издание.
Я, в принципе, не упомню в Томске ни одного случая, когда регулярно выходящая газета могла бы себе позволить просто не выйти. Такого никогда не бывало, даже если у газеты были финансовые трудности. Но это, как сказать, это работа менеджеров, в первую очередь, менеджеров, которые руководят средством массовой информации. Как это ни печально, судя по всему, закономерность. Потому что интересы этих людей, стоящих за «Томской неделей», похоже, закончились.
Эту информацию опровергает главный редактор «Томской недели» Александр Деев. Он встречался с собственниками издания и называет финансовые трудности «Томской недели» временными.
Наша газета не вышла по ряду экономических причин, которые сегодня решены, преодолены. Любая газета – это коммерческий проект, и в связи с общим ухудшением экономической обстановки и в России, и в мире, мы тоже не можем жить вольготно. И поэтому у нас сейчас газета как раз вот на этапе реорганизации. Я этого не скрываю, что, как и любое предприятие, мы оптимизируем свои расходы, соответственно, надо выживать.
Депутат городской думы Александр Деев стал главным редактором «Томской недели» больше года назад. Все это время издание критиковало действующую томскую власть и увеличивало тиражи. Оппозиционной газете прочили недолгую жизнь. Аккурат до конца выборов мэра, в которых руководитель «Томской недели» был главным соперником кандидата от партии власти. Но выборный сезон миновал, а газета продолжает выходить. И это, уверен Александр Деев, стало несколько нервировать местные власти.
Власти считали, что Деев пришел в «Томскую неделю», а после выборов газета будет закрыта. Но власти очень испугались, что газета продолжает выходить. Газета свою точку зрения не поменяла. Впереди очень много выборов. Это и выборы в городскую думу, и выборы в федеральный парламент, и в областную думу. Поэтому областным властям крайне невыгодно и крайне им не нужна газета, которая говорит правду. то, что растет наш тираж, то, что газета популярна, это, конечно, чрезвычайно власти беспокоит. Видимо, решили за нас взяться.
В политической подоплеке дела сомневается бывший политический обозреватель «Томской недели» Андрей Соколов. Он недавно уволился из газеты. Там уже 2 месяца журналисты не получают зарплату. Андрей уверен, что для удушения голоса свободной прессы вовсе не нужны ни административный ресурс, ни политическое давление. Достаточно допустить, чтобы газета попала в руки не слишком эффективного менеджмента.
Я, в общем, тоже всегда был сторонником той идеи, что, конечно же, власти не допустят, чтобы такой ресурс слишком долго существовал. Конечно, начнется какое-то давление. Конечно, начнут там перекрывать там какие-то рекламные каналы. А практика-то показала, что этого всего делать не нужно. Достаточно все, что называется, спустить на тормозах. Все это умрет само по себе.
И все-таки совпадений в истории с «Томской неделей» слишком много. Сначала приостанавливается тираж газеты, потом почти одновременно в почтовые ящики «Томичей» разбрасывают анонимные листовки, где рассказывается о финансировании газеты на средства от распространения наркотиков. И происходит арест директора ООО «Томская неделя» Алексея Коренькова. Причем Управление Федеральной службы наркоконтроля сразу называет имя и должность задержанного.
Я во многом могу предположить, что все-таки заранее спланированная акция. Потому что арест директора ООО «Томская неделя», затем вброс газеты против меня. И более того, меня в моих мыслях укрепила та истерика, которая была поднята в средствах массовой информации, которых контролирует областная и городская власть.
Несмотря на сложившуюся ситуацию вокруг газеты, главный редактор уверяет, издание будет выходить, как и прежде. Очередной номер еженедельника уже готовится к печати. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Информация о подобных случаях из сразу нескольких регионов России, я имею в виду случаи давления на региональную прессу, стали поводом для того, чтобы говорить сегодня в утренней информационной программе «Время свободы» с нашими слушателями о том, каким средствам массовой информации, местным или федеральным, следует доверять больше. Мы просили писать нам смс-сообщение, сообщение на пейджер, прочитаю 2 сообщения. Ни к федеральным, а тем более местным СМИ доверия нет. Лозунг местных СМИ «Народ, проснись, пора принимать снотворное», пишет нам Альберт. Еще одно сообщение. Волей-неволей средства массовой информации ангажированы, районные и вообще рупор администрации. Свободу слушать проблематично. Вот, пишут. Это, видимо, радио «Свобода» имеется в виду, не очень хорошее качество приема. Это пишет нам Галина из Воронежской области. Ну и с таким же вопросом, каким средствам массовой информации, местным или федеральным, вы доверяете больше? Сегодня наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к жителям и гостям этих городов. И в Пятигорске с народом общалась Лада Леденева.
Первая программа, «Время». Это моя любимая программа.
Слушаю и радио, и телевидение. Но веры мало. Обещать обещают многое. Я пенсионер. И поныне.
Я телеканал «Культура» предпочитаю. Семейную газету и литературу. Я радио очень люблю. Там информация всегда короткая, доходчивая и свежая. Местная больше, потому что я же все-таки ставропольчанка, пятигорчанка.
Я вообще никому не доверяю.
Абсолютно.
Газета то же самое.
А радио так, шансон.
Я люблю канал «Россию». Это газеты, конечно, читаю. Ну, наша пятигорская, потом российская газета. Канал люблю, где наши сериалы. Люблю второй канал.
Если честно, никого, потому что они все врут, да еще как. Ну, газеты читаю, конечно, между строк. И «Аргументы», и «Комсомолку». А телевизор, понимаете, одна реклама, она уже, я такой крепкий, и то меня сдают нервы. Новости смотрю по первому, по всей новостям доверяю, хоть там тоже врут. А своим я, Ставрополю, вообще о чем-то. Гаевского только смотреть все.
Доверяю нашим больше, ну, потому что там интереснее все новости для нас, мы же здесь живем. Ну, а Москва есть Москва, у них там своя жизнь, это страна в стране. Ну, не то, что не верю. Меня они мало интересуют, честно говоря.
Я все смотрю и всем благодарен.
Я просто программу покупаю. А так вообще я давно уже не читаю прессу. Ну, как кому. И «Вести» вторая программа, и «Время» первая программа, и НТВ, куда попаду, и местное.
Ну, вообще-то федеральным я доверяю больше, чем нашим, потому что я реже слушаю наши, поэтому, наверное, и меньше информации получаю. И первую НТВ, ну, вторую иногда, «Культуру», больше ничего. культура мне нравится, остальные мне не очень. Но необходимо иметь информацию, поэтому слушаю.
Вы знаете, я никакой информации не доверяю, потому как везде одно вранье. Я даже самому президенту уже не стала верить, хотя обещаний очень много.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, каким средствам массовой информации, местным или федеральным, вы доверяете больше. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается новое дело против бывших совладельцев ЮКОСа, сторона обвинения продолжает представлять доказательства. По версии прокуратуры, они свидетельствуют о том, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев присвоили 38% акций Восточной нефтяной компании, похитили 350 миллионов тонн нефти и легализовали преступно нажитые средства. Накануне Михаил Ходорковский заявил, что государственные обвинители искажают документы и намеренно вводят суд в заблуждение, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Выступая в суде, Михаил Ходорковский заявил в частности, при заданной государственными обвинителями технологии псевдооглашения я лишен возможности участвовать в исследовании доказательств. Он и Платон Лебедев возмущены тем, что прокуроры позволяют себе вольный пересказ тех или иных документов вместо того, чтобы оглашать их целиком или, по крайней мере, указывать на то, что они оглашаются частично. По мнению Михаила Ходорковского, это вводит в заблуждение и суд, и участников процесса. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
То, что попыталась сделать сторона обвинения в течение двух предшествующих дней, чему было посвящено в основном заявление сегодняшнее Михаила Ходорковского, это реакция на публичный характер процесса, с которой у них большие сложности, большие проблемы. Вот есть такое ощущение, что критическая масса критических комментариев о том, что они плохо читают, что проблемы с русским языком, с техникой чтения, что то, что они читают, это либо ничего не доказывает, либо доказывает невиновность обвиняемых. Вот эта критическая масса, видимо, образовалась и переросло количество в качество. То есть они решили, или там кто-то решил, им сказал, может быть, вы уже перестанете позориться, может быть, вы что-нибудь придумаете по-другому, чтобы про вас вот это все не говорили. Вот, может быть, это версия, я подчеркиваю, что это версия. Может быть, они попытались придумать что-то другое. Но получилось по известной пословице. Хотели как лучше, а вот.
Впрочем, некоторые подвижки в практике представления государственными обвинителями доказательств в новом процессе по делу о хищении Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств все же произошли, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
На самом деле мы в некоторой степени удовлетворены, потому что по сравнению с той практикой, которую пытались реализовывать наши уважаемые процессуальные оппоненты, это все-таки сдвиг вперед. Если раньше мы не слышали практически ничего из оглашаемого документа, то сейчас уже значительная часть документа оглашается. Плюс нам предоставили возможность делать свои комментарии и, соответственно, указывать на ошибки, допущенные стороной обвинения. И опять же, я обращаю ваше внимание на то, что если ранее против этого сторона обвинения категорически возражала вплоть до криков, истерики, возмущения, топания ногами, то сейчас они с этим смирились и спасибо председательству, в этом плане он нас поддерживает.
Тем не менее, Михаил Ходорковский заявил, что намерен жаловаться на действия государственных обвинителей в Генеральную прокуратуру и поставит вопрос о намеренной фальсификации ими доказательств по делу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» без четверти 10 в Москве. Напомню новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Найденные в Атлантическом океане обломки не принадлежат пропавшему авиалайнеру компании Air France. Журналист Михаил Бекетов, покалеченный в результате нападения, переведен из реабилитационного центра в хоспис. Еще один член правительства Великобритании подал в отставку. Курсы валют. Доллар 30 рублей 88 копеек, евро 43 рубля 85 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Обращаю ваше внимание, что сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени вы можете послушать повтор программы «Время гостей». Ведущий Владимир Бабурин, а его собеседник – режиссер Юлий Гусман. Повтор «Времени гостей» в 11 часов 7 минут, а прямо сейчас продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Центральный дом журналистов в Москве теперь охраняется как памятник архитектуры, а петербургские новорожденные теперь получают полисы медицинского страхования даже раньше, чем свидетельство о рождении. Об этом и не только в новостях Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Городские газопроводы со сроком эксплуатации свыше 40 лет не представляют опасности, заявил гендиректор Мосгаза Гасан Гаджиев, но объяснил, что за ними нужно следить особенно тщательно. От общего количества сетей самые старые составляют примерно 12%. Мосгаз планирует создать спецподразделение быстрого реагирования для работы при чрезвычайных ситуациях. Петербург. Строители ЛАЭС-2 отреагировали на жалобы по фактам несанкционированного складирования излишков грунта. За его вывозом теперь следят с помощью системы навигации, установленной на каждом грузовике. Москва. Центральному дому журналистов на Никитском бульваре будет присвоен статус памятника регионального значения. Охраной памятника будет заниматься Москомнаследие. Руководитель этого ведомства Валерий Шевчук заявил на пресс-конференции, что в своей очереди на получение статуса охраняемого ждут более 1500 памятников истории и архитектуры.
Мы надеемся, что постановка под региональную охрану будет значительным образом упрощена, и памятники истории и культуры, по ним будет решение принято о постановке на охрану.
Петербург. Новый порядок страхования новорожденных внедряется в городе с 1 июня. Теперь полисы обязательного медицинского страхования для младенцев выписывают и выдают родителям прямо в родильных домах. Действие полиса начинается с момента рождения ребенка. Москва. Как заявил председатель Мособлдумы Валерий Аксаков, выборы главы Одинцовского района, скорее всего, будут проходить по истечении срока полномочий в марте 2010 года. Ранее депутаты Одинцовского совета по предложению районного главы принимали решение о досрочных выборах 19 июля. Глава Одинцовского района Александр Гладышев предлагал провести перевыборы главы района, чтобы утвердиться в своих полномочиях в связи с фактом выделения военного городка Власиха в отдельное образование. Новости Москвы и Петербурга. 5 июня. Вера Володина.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Так называемая оптимизация сети учебных заведений заставила выйти педагогов 15 школ Липецкой области на акцию против массового закрытия малокомплектных школ региона. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Липецке Оксана Загребнева.
Главная цель оптимизации сети образовательных учреждений – достижение качественного образования, которое отвечает требованиям 21 века. Так объяснил то, что происходит сегодня со школами в Липецкой области начальник Управления образования и науки региона Юрий Таран. У чиновника есть претензии к малокомплектным школам по причине того, что в них нередки ситуации, когда один педагог ведет от 3 до 5 предметов, а на учителя приходится по 1-2 ученика. Есть еще причины, по которым не стоит сожалеть о закрывающихся школах, говорит Юрий Таран.
Подавляющее большинство тех школьных зданий, которые сегодня нуждаются в реорганизации, это здания, которые не соответствуют образованию 21 века. Во многих сельских школах до сих пор туалеты на улице. Многие спортивные залы не оборудованы необходимым оборудованием, нет душевых кабинок. Нам скажут, что этого никогда не было, но это не значит, что их не должно быть, тем более санитарные нормы сегодня, они все более ужесточаются. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок сегодня не сидел на мебели, которая не соответствует его росту. Повышаются требования пожарной безопасности. У нас сегодня есть школы, даже 4-этажные, хотя в принципе говорят, что детские учреждения должны быть только 2-этажные. У нас будут новые школы, мы будем их строить, и печалиться сегодня о тех зданиях и сооружениях не стоит.
Но педагоги и родители учеников из закрывающихся школ все же печалятся. Некоторые из них вышли на пикет в центре Липецка. Среди участниц была родительница Светлана Пальчикова.
Мы выяснили, что Красная Лебедянь школы закрываются не малокомплектные, как в селе, а 420-440 человек. Из одной школы в другую, причем старую, со скрипучими деревянными ступенями, забирая новые здания. Мы не понимаем, может быть, это как бы второй этап приватизации, и понадобились вот эти здания школ. Все законы, которые существуют, грубо попираются администрацией департамента образования, которая принимает решения разных районов. Я знаю, что во всех селах практически люди против. Они просто не знают, что в протоколах сходов надо записывать, что они категорически против закрытия школ. И именно этот документ является документом, который прекращает всю эту оптимизацию.
Школа номер 67 по документам относится к Липецку, но территориально находится уже в области, в Грязинском районе. Коллектив школы – педагоги с 20-летним стажем. Каждый преподает свой предмет. Ни о каком совмещении речи не идет. Их школу недавно отремонтировали. Сейчас в учебном заведении есть современный компьютерный класс, спортивная площадка, столовая, зал для занятий физкультурой. И с успеваемостью все в порядке. Одна из учителей, Галина Бешкарева, стала участницей пикета в центре Липецка.
Липецк отказывается нас финансировать, а грязи не хотят нас брать для наших чиновников. Проще прикрыть школу. Нам предлагают сейчас или соседний Усманский район на автобусах, или же Грязинский район, соседнее село Сошки. Но школы те по своему материальному, техническому состоянию гораздо хуже. Наша школа новая, ей 20 лет. Сошка 56 лет школе. Гораздо худшее состояние.
Участники пикета настроены серьезно. Они собираются обжаловать решение чиновников в суде. На сегодня в Липецкой области 525 школ, 120 из них малокомплектные. Через 3 года чиновники рассчитывают оставить лишь 40-50 из них. И то лишь в самых отдаленных районах. Около 200 педагогов потеряют работу. 60 уйдут на пенсию, остальным предложат вакансии в системе дошкольного и дополнительного образования. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Рецессия превращает дома люкс в приюты для бездомных. Это одна из тем рубрики «Сегодня в Америке». Но сначала новости дня из США. У микрофона Юрий Жигалкин.
Передать налогоплательщикам то, что принадлежит им по праву, то есть 60-процентный пакет акций General Motors, который окажется в руках у государства после завершения реорганизации корпорации в рамках банкротства. С такой новаторской идеей выступили в четверг 4 законодателей-республиканцев. Это их ответ на беспрецедентную ситуацию. Фактический переход GM, одной из крупнейших американских корпораций, под контроль государства. Федеральное правительство получит 60% акций в обмен на десятки миллиардов долларов субсидий, которые помогают удержать автопроизводителя на плаву. Но если это деньги налогоплательщиков, то не должны ли акции перейти в руки налогоплательщиков, а не государства? Задают законодатели простой, казалось бы, наивный вопрос. Инициаторы законопроекта предлагают распределить акции между 120 миллионами налогоплательщиков в соответствии с уровнем выплаченных ими налогов. Пока непонятно, как встретит эту инициативу демократическое большинство Конгресса, но отвергнуть ее будет непросто. Медицинские расходы стали доминирующей причиной индивидуальных банкротств в Соединенных Штатах. Согласно последнему исследованию, 60% банкротов были вынуждены объявить о своей несостоятельности из-за неспособности оплатить счета от врачей и больниц. По словам специалистов, большинство американских семей отделяет от банкротства серьезная болезнь кого-нибудь из ее членов. Для семей со средним доходом, не имеющим страховки, расходы могут превысить десятки тысяч долларов. Например, лечение рассеянного склероза обходится в 34 тысячи в год, диабета – в 27, серьезные травмы – 25 тысяч долларов. Анджелина Джоли свергла Опру Уинфри с почетного места самой влиятельной звезды, по крайней мере, согласно оценкам журнала Forbes. В том, что касается значимости и влияния, далеко не все решают деньги, считают эксперты журнала. Джоли заработала в прошлом году в 10 раз меньше Уинфри, всего 27 миллионов. Но зато Джоли снялась в 2 популярных фильмах, «Разыскивается» и «Кунг-фу панда», и совершила немало достойных поступков на поприще благотворительности. На 3-й позиции среди самых влиятельных звезд – Мадонна. Роскошные квартиры пришлось отдать бездомным. Такой заголовок в нью-йоркской газете Daily News во времена рецессии никого не удивляет. В чистом и спокойном районе Нью-Йорка Краун-Хайтс недавно был построен солидного вида жилой дом. Ожидалось, что сюда въедут представители так называемого верхнего среднего класса. Теперь здесь живут бездомные, рассказывает Владимир Морозов.
Новые квартиры собирались продать по 250-350 тысяч долларов. Там отделанные мрамором ванные комнаты, просторные подсобные помещения и солнечные террасы. Но на рынке жилья предложение превышает спрос, и хотя цены пошли вниз, но при нынешней рецессии покупателей на квартиры не нашлось. Чтобы совсем не разориться, построивший жилье бизнесмен Ави Шрики был вынужден отдать квартиры бездомным. Платит город за каждую квартиру 2700 долларов в месяц. Цифра солидная, но это значительно меньше, чем получил бы бизнесмен, если бы рынок жилья не находился в упадке. И бизнесмен заключил с городом договор на 10 лет. На рынке жилья все более в ходу термин «шортовать», то есть играть на понижение. Потерявший работу гражданин хочет продать дом, потому что он ему больше не по карману. Но рыночная цена дома меньше той суммы, которую владелец взял в банке на покупку. Нынешний владелец, с благословения банка, ищет покупателя. Обе стороны согласны понести потери и продать дом по дешевке. Но покупатель, как говорится, кочевряжется и требует сбросить цену еще больше. В городе Манасис, штат Вирджиния, за каких-то жалких полмиллиона продают дом, который пару лет назад стоил 600 с лишним тысяч. Покупатель Джек Арчер ведет переговоры. «Мы немного подустали возиться с этой сделкой. Банк должен согласиться на некоторую потерю денег, владелец тоже. У них нет выхода, но они продолжают торговаться. Тут надо иметь большое терпение». Покупатель запасается терпением, когда читает очередной отчет Национальной ассоциации продавцов недвижимости. Там сообщается, что так называемый индекс доступности жилья достиг небывалой высоты. Индекс подсчитывают сложным путем, и его повышение означает, что купить и арендовать дома и квартиры сегодня можно гораздо дешевле и легче, чем прежде. Но покупатели и арендаторы не спешат. В последнее время заметно выросло число вакантных помещений даже на 5-й авеню в Нью-Йорке, где иметь офис или квартиру всегда было престижным делом. Положение не меняет даже то, что, например, в некоторых домах арендная плата упала почти на 30%.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Михаил Соленков, Валерия Шабаева, продюсеры Александр Орлов-Сокольский, Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Нуждается ли в уточнении версия об убийстве лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева? Об этом разговор с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А мы желаем вам всего доброго, хорошего дня, побольше позитивных новостей и слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное требование байкальчан – выплата заработной платы сотрудникам предприятия.
Надеюсь, мне удастся вызвать диалог и дискуссию в исламском мире.
Политические лидеры подтвердили свою верность демократическим принципам.
Тротиловая шашка взорвалась над головой депутата и его помощника за полчаса до сессии.
Как только предоплата не будет, не будет и газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.